эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Дмитрий Наликов. Добрый день. Сегодня понедельник, 27 августа. Некоторые темы ближайшего часа. В Красноярске начало автопробега в поддержку марша миллионов обернулось скандалом. Депутата Госдумы Илью Пономарева забросали яйцами. Служба внешней разведки выделила около 30 миллионов рублей на разработку программ для эффективного мониторинга социальных сетей в интернете. В США, несмотря на непогоду, открылся съезд республиканской партии. Между тем, как сообщает агентство, шторм оставил без света тысячи американцев. Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». В Красноярске прошел митинг, ставший началом автопробега «Белые ленты». Лидеров российской оппозиции город встретил не только дождем, но и хорошо подготовившимися провокаторами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Митинг протеста на Красной площади в Красноярске, приуроченный к всероссийскому автопробегу «Сибирь-Москва», начался со скандала. Во время общения с журналистами в Илью Пономарева, депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», неизвестный кинул два сырых куриных яйца, но нарушителю порядка удалось скрыться. После, когда начался непосредственно сам митинг и на импровизированной сцене, которая послужила подножие памятника, слово взял Константин Инкаускас, один из учредителей новой партии 5 декабря, еще один молодой человек. Человек в медицинской маске на лице кинул в депутата два яйца. Воспользовавшись общей суматохой, провокатор попытался сбежать, но его скрутили пришедшие на встречу с московскими оппозиционерами красноярцы и сотрудники полиции, дежурившие на митинге. После чего молодого человека отвели в патрульную машину. При этом он старательно закрывал голову, и все попытки митингующих рассмотреть героя в лицо пресекались с сотрудниками полиции. Сейчас выясняется, кто этот молодой человек и что он хотел высказать своим перформансом. По словам сотрудников полиции, хулигана ожидает администрация. Административное наказание. Сам Илья Пономарев отнесся к произошедшему спокойно.
Живая политическая жизнь есть в регионе. Красноярск один из самых живых в политическом плане субъектов Российской Федерации. Так что я это, наоборот, воспринимаю положительно. То есть боятся, значит, уважают. Волков боятся в лес не ходить. Люди заблудшие. Я на самом деле жалко, что там товарища убили. Надо бы с ним поговорить на самом деле. Как раз считаю, что вот эти все там нашисты и так далее, да, то есть у него голову задурили, что хорошо и что плохо, да, но на самом деле мотивация-то их. Они считают, что они хорошее дело для страны делают. А это гораздо лучше, чем беспринципные карьеристы из молодой гвардии. Так что как раз нашистов я не считаю, что это люди безнадежные. Я считаю, что их надо перевербовывать, переагитировать, да, и объяснять, что то, что они делают, это нехорошо. То, что сейчас вот дождь, утро рабочего дня, и, в общем, собралось, знаете, там сколько, 100-150 человек. Признак того, что люди ждут чего-то, да, то есть теперь очень важно их вооружить этой самой идеей, вооружить пониманием того, куда надо идти. И вот выборы Координационный совет могут этому сильно помочь.
Один из организаторов митинга, представитель общественного движения «Солидарность» в Красноярске Денис Стяжкин, считает, что провокация была подготовлена самими правоохранительными органами.
Провокаторы явно ментовские. Это как и в случае с Борисом Немцовым, когда он к нам приезжал. Полиция ловит, прячет его лицо. В прошлый раз они его прям вывели на улицу и отпустили. В этот раз они так и не показали нам его лицо. Посадили в машину, я уверен, что отъехали и там где-нибудь отпустили. То есть мы не узнаем его фамилию и ничего не узнаем.
На самом деле еще с раннего утра у представителей оппозиции начались непредвиденные обстоятельства, грозящие помешать старту автопробега, продолжает Денис Стяжкин.
Взять машину комфортную, чтобы ехать до Томска, туда вот на автопробегом, в нормальной машине с коробкой автомат. То есть у меня у самого Лада. Я хотел взять машину получше, но мне отказали. Не сказали, на каком основании. У меня стаж вождения более 3 лет, ни одной аварии. Но говорят, как бы, вот, мы вам отказываем. У меня просто договор был с этой компанией уже, но они отказали прямо в последний момент.
В итоге было принято решение ехать до Томска на отечественном автомобиле. Но на этом проблемы не закончились. По окончании митинга, когда участники автопробега подошли к транспорту, выяснилось, что у машины, на которой должны были ехать московские оппозиционеры, в нескольких местах прорезана покрышка правого переднего колеса. Очевидцев произошедшего найти не удалось. Даже это событие не особенно расстроило активистов. Под шутки поврежденную шину заменили, и автопробег наконец стартовал. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Московском областном суде начнется рассмотрение по существу дела о прошлогоднем теракте в Домодедово. Заседание пройдет в закрытом режиме, так было решено во время предварительного слушания дела. Подробности в материале Данила Гальперовича.
24 января 2011 года в Домодедово, по данным российских спецслужб, террорист-смертник Магомед Евлоев прошел в зону прилета и взорвал себя в плотной толпе людей. 37 человек погибло, более 170 были ранены, и страшную картину массовой смерти почти сразу же увидели сотни тысяч людей. Видео, снятое на месте взрыва через несколько минут после того, как он произошел, очень быстро попало в интернет. Следствие очень скоро объявило, что организатором теракта стал лидер так называемого «Имарата Кавказ» Доку Умаров. Часть тех, кого российские прокуроры обвинили в подготовке теракта, уничтожили в марте 2011 года. Те же, кто сегодня займет место на скамье подсудимых, Ахмед Евлоев, Башир Хамхоев, а также братья Ислам и Ильяс Яндиевы, обвиняются следователями в том, что помогли смертнику деньгами, транспортом и советами. И предварительные слушания, и рассмотрение по существу проходят в закрытом режиме. Против этого выступают адвокаты обвиняемых, в частности, Татьяна Акушко, защищающая Башира Хамхоева.
Защита намерена обжаловать данное постановление в связи с тем, что в закрытом режиме будет проводиться заседание, то есть защита не согласна.
Адвокаты вообще говорят, что им отказывают во всем, например, в ходатайстве о допросе Башира Хамхоева на детекторе лжи. По-другому на это дело смотрят пострадавшие и родственники жертв. Один из потерпевших, Виктор Слуцковский, говорил на одном из предыдущих заседаний, что ему не нравится, как себя ведут обвиняемые.
Непонятна позиция самих обвиняемых, вот сейчас подсудимых. Они сидят, улыбаются, смеются. Честно говоря, лично я, да и, наверное, потерпевшие, которые еще здесь находятся, я тоже потерпевший, я жду справедливого суда.
Суд объясняет свое решение не пускать на заседание журналистов и публику вопросами безопасности участников процесса. Безопасность была в фокусе российской власти и сразу после домодедовского теракта. Тогда бывший президент Дмитрий Медведев наведался на вокзалы и в аэропорты, чтобы лично все проинспектировать, и остался очень недоволен.
Даже самые трагические происшествия нас зачастую ничему не учат. Поэтому, если руководители соответствующих подразделений, компаний, государственных структур не способны воспринимать информацию адекватно, не способны принимать нужные решения, придется принимать кадровые решения.
Однако никто из руководителей силовых структур тогда со своих должностей снят не был. В Домодедово, как говорят родственники жертв того теракта, невозможно почтить память погибших. Мемориала там никакого нет, а просто положенные в зале прилета цветы очень быстро уносят уборщицы. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Московский областной суд сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Взрыв унес жизни 37 человек, более 170 пострадали. Активисты экологической организации Greenpeace проводят новую акцию протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. В Красноярске сегодня состоялся митинг, ознаменовавший начало оппозиционного автопробега «Белые ленты». В Алтайском крае количество жителей села Дружба Целинного района, госпитализированных с подозрением на сибирскую язву, возросло до 10, сообщили в МЧС. При подрыве полицейской машины в Ачхой-Мартановском районе Чечни один сотрудник органов правопорядка погиб, трое ранены. Власти Литвы сегодня посмертно наградят первого президента России Бориса Ельцина за особые заслуги перед литовским государством. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Слушайте сегодня программу Елены Фанайловой «Третий сектор» в 14:07. «Пусси Райт» как художественный проект в контексте современного искусства и общественных настроений. Действительно ли деятельность «Пусси Райт» и приговор по их делу раскололи российское общество? Слушайте об этом программу «Третий сектор» Елены Фанайловой. В начале этого года служба внешней разведки России объявила 3 закрытых тендера, цель которых – выработать новые методики мониторинга блогосферы. Об этом стало известно газете «Коммерсант». Главная задача проектов – массовое распространение информационных сообщений в заданных социальных сетях с целью формирования общественного мнения. Источники издания считают, что в будущем эти разработки могут быть применены и для работы в российском сегменте интернета. Подробности публикации и комментарии экспертов у моей коллеги Динары Седдиковой.
По сведениям «Коммерсанта», тендеры на исследования с кодовыми обозначениями «Шторм-12», «Монитор-3» и «Диспут» были проведены в январе-феврале 2012 года. Заказчик работ – финансово-казначейское управление, войсковая часть номер 54939. По данным газеты, она входит в систему службы внешней разведки. Всего на исполнение заказа выделено 30 миллионов рублей, хотя три проекта разбиты на разные тендеры, они тесно связаны друг с другом. Мониторить благосферу будет система «Диспут» стоимостью 4,5 миллиона рублей. Полученную информацию будет анализировать система «Монитор-3» за 5 миллионов. На основе полученных данных вбрасывать нужную информацию в соцсети начнет самая дорогая стоимостью почти 23 миллиона система «Шторм-12». В документах, уточняет «Коммерсант», указано, целью этой виртуальной армии станут массовое распространение информационных сообщений в социальных сетях с целью формирования общественного мнения и сбор статистики, анализ эффективности распространения информационной волны. Засекретить все три конкурса позволило то, что основанием для их проведения стало закрытое постановление правительства о распределении средств гособоронзаказа на 2012 год. Ожидается, что система «Монитор-3» и «Диспут» будут готовы уже в 2012 году, а «Шторм-12» — в 2013. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, разрабатываемые по заказу СВР программы универсальны в своем применении. Не исключено, что после того, как СВР получит их в свое распоряжение, ресурсы будут применяться для воздействия не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю. Однако эксперт по интернет-технологиям Антон Носик констатирует, подобные системы по влиянию на соцсети действуют в России уже давно.
Просто организатором этого всего является не Федеральная служба безопасности, не служба внешней разведки, а всякие политтехнологические конторы и околокремлевские политические движения. Они уже много лет заводят программным способом виртуалов, придумывают этим виртуалам внешность, биографию, и вот их имени вбрасывают тысячи разных комментариев, постов и реплик в благосфере, в социальных сетях, в Твиттере. Тут ничего такого особенно не придумано. Единственное, что новый заказчик. Раньше мы не слышали о том, чтобы такими технологиями занимались бы спецслужбы. Ну, соответственно, и масштабы, миллион долларов выделены в общей сложности. Мы прекрасно с вами знаем, что это в общем и целом методики абсолютно неэффективные, потому что в социальных сетях работает все-таки репутационный механизм. От того, что вы прочитали в социальных сетях некое утверждение, это не значит, что вы сразу начнете к этому утверждению относиться не критически и воспринимать его на веру. А если прочитали одно и то же утверждение 10 раз одними и теми же словами, то с высокой степенью уверенности любой осмысленный человек поймет, что он читает сообщения от ботов.
Непосредственным исполнителем по всем трем конкурсам стала компания «Итеранет». Ее гендиректор Игорь Мацкевич, ранее первый замначальника Института криптографии Академии ФСБ, на вопросы журналистов отвечать отказался. Интернет-деятель Антон Носик уверяет, смысла разрабатывать заново уже существующие дорогостоящие системы, ежедневно доказывающие свою неэффективность, нет, кроме одного – растраты бюджетных денег.
Мы же говорим о государственных деньгах, которые есть на балансе, есть в бюджете. Это организации, которая у нас называется «Войсковая часть 54939». И как-то надо, значит, эти деньги потратить. Вот они придумали потратить их вот так. Ну, потому что если их не потратить, то в следующем году бюджет могут на эту сумму урезать. Основной задачей бюджетных учреждений является трата денег, причем таким способом, чтобы это было им по профилю. Должны заниматься информационными войнами. Какая часть из этих денег пойдет в карман представителя заказчика, бенефициаром в компании-исполнителе, а 38% акций «Итеранета» исполнителя этого заказа, они принадлежат вообще кипрской офшорке. Мы не знаем. Не удивлюсь, если в конечном итоге вот все эти скрипты, создание которых предусматривается условиями тендера, они будут куплены там $1050 у кого-то, кто их уже давно разработал и эксплуатирует.
Уверяет Антон Носик. Так или иначе, новые ресурсы могут быть использованы в нуждах и Федеральной службы безопасности, и службы внешней разведки. Никаких правительственных актов для этого не требуется. Вопрос решается на уровне руководства двух ведомств, утверждают эксперты. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В американском городе Тампа на севере Флориды открывается съезд республиканской партии, на котором Митт Ромни и Пол Райан будут официально объявлены кандидатами партии в президенты и вице-президенты США. Как сообщил наш американский корреспондент Евгений Аронов, из-за бушующего в США тропического шторма программа съезда была скорректирована. Выдвижение Ромни, как ожидается, должно произойти во вторник. Между тем, как сообщают информационные агентства, шторм оставил без света тысячи американцев. С подробностями из США наш корреспондент Евгений Аронов.
Предполагаемая траектория урагана пролегает за много километров к западу от Тампы, но тем не менее синоптики прогнозируют сильные дожди и ветры, и поэтому, следуя рекомендации губернатора Флориды, кстати, республиканца, запланированы на понедельник мероприятия либо вообще свернуты, либо перенесены на другое время. А вот в минувшие выходные были отменены гольфовые турниры и яхтенные прогулки с участием видных республиканских политиков и крупных партийных доноров. А в воскресенье тропический шторм Исаак пронесся над островом Кью-Вест у южной оконечности Флориды, не причинив, правда, больших неудобств отдыхающим. На материк и уже в силе урагана категории 2, это скорость ветра 150-170 км в час, он выйдет на северном побережье Мексиканского залива в районе Нового Орлеана в Луизиане. Губернатор штата, тоже республиканец, должен быть одним из докладчиков на съезде в Тампе, но он объявил, что никуда не поедет, если обстоятельства потребуют его присутствия на месте. И то же самое заявил республиканский губернатор Алабамы. А главный виновник торжества в Тампе, Митт Ромни, выпустил заявление, в котором выражает тревогу по поводу возможных последствий стихийного бедствия. Возвращаясь к съезду, продолжительность его урезана с 4 дней до 3. Регламент, соответственно, изменен, хотя детали пока неизвестны. Сегодня форум, тем не менее, официально откроется, и в зале заседания будут запущены часы, измеряющие не секунды и минуты, а величины, ну, скажем так, идеологические. С какой скоростью увеличивается государственный долг США и насколько он вырастет за 3 дня работы съезда. Республиканцы этим как бы декларируют, что время работает на них, даже пока они вынужденно бездействуют. А номинация Ромни и Райана будет объявлена во вторник, и в тот же день делегаты официально утвердят программу партии. Речь Ромни, в которой он поблагодарит однопартийцев за доверие и примет номинацию, назначена на четверг, на прайм-тайм. В Тампу съехалось большое число противников республиканской партии, планирующих всевозможные акции протеста в районе, который непосредственно прилегает к культурно-спортивному комплексу, где будет проходить съезд. У одного из них полицейские заметили прикрепленное к ноге мачете и задержали его.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. В нескольких местах России в минувшие выходные были уничтожены поклонные кресты. Неизвестные в ночь на субботу срубили поклонный крест в Архангельске и 3 поклонных креста, установленных в одном из поселков Челябинской области. Газета «Коммерсант» сегодня пишет, что противостояние сторонников пан-группы «Пусси Райот» и РПЦ перешло в новую, более радикальную фазу. Представители духовенства считают, что вандалов вдохновила аналогичная акция украинских феминисток из группы «Фемин», таким образом поддержавших участниц «Пусси Райот». Впрочем, сами осужденные на 2 года участницы пан-группы уничтожение православных святынь осуждают и не исключают, что подобные акции могут быть провокацией правоохранительных органов. Бывший пресс-секретарь Московской патриархии священник Владимир Вигелянский считает, что последние события могут стоять в одной цепи с акциями «Фемин» и самих участниц «Пусси Райот».
Это трудно сказать, я же не следователь. Безусловно, атака на церковь. Вообще идет террор в отношении церкви, и я об этом написал книжку, которая называется «Что это было?». Весеннее антихристианское обострение. Оно продается сейчас во всех магазинах. Я ничего хорошего не вижу в будущем. Я вижу, что общество не желает себя защищать посредством какого-то негативного отношения к хулиганству и разжигания розни между верующими и неверующими. Общество очень индифферентно относится к этому. Вот, и вот происходит подобного рода явление. Церковь одинаково реагирует. Мы через все это дело проходили на протяжении многих веков. И поэтому мы должны с пониманием относиться к той ненависти ко Христу. В Евангелии так прямо и сказано, что за имя мое будут вас гнать и убивать. Вот, мы это видим воочию. Мы все время забываем этот случай, но тем не менее мы знаем, что больше года назад ворвался человек в церковь и выстрелил в священника прямо внутри церкви. Поэтому хулиганки, которые ворвались в церковь и стали оскорблять верующих выкриками, не песнями и не политическими выкриками, там ничего этого не было. Чистая пропаганда, никакого художественного акта, никакого политического выступления. Даже не упоминался и Путин, и патриарх в тех выкриках, которые они кричали. Это было чистое хулиганство, которое пропаганда каким-то образом перевернуло в политические дела. Нет, это ненависть ко Христу, к вере, к христианству. И эта ненависть вот уже теперь выражается в таких агрессивных акциях надругательства над крестом. Вот. Именно крест ненавистен противникам Христа. Поэтому я очень печально смотрю на общество, потому что когда-то это острие и жало обернется против всего общества, в том числе и неверующих. Так мы видели во время сталинского террора. Сначала это было против идеологии, против веры, вот, и все эти карикатуры, и издевательства над церковью и верой. Людей ведь практически всех священников уничтожили, по крайней мере, 90% с лишним было уничтожено. А потом это обернулось войной и террором против своего собственного народа. Как это люди не видят? Почему они настолько слепы, что они не хотят этого замечать? Я, честно говоря, не понимаю. Что тут нужно? Какие еще уроки должны быть для того, чтобы понять, что это все обернется против людей? Это безудержная злоба, которая и на страницах печати, и в интернете, и в блогах, и так далее, и так далее. Я не знаю. Я с печалью смотрю на то, что происходит, потому что это создает некую уже ментальную сторону характера современного российского гражданина.
Владимир Вигелянский об уничтожении поклонных крестов. Слушайте сегодня в 19:07 в программе «Время гостей», что означает сегодня на Украине быть женой политзаключенного. В программе участвует супруга бывшего министра внутренних дел Украины. Кандидат в народный депутат от объединенной оппозиции Ирина Луценко, ведет программу Виталий Портников. Программа «Время гостей» сегодня в 19:07. Ну, а программа «Свобода в полдень» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. В Красноярске сегодня состоялся митинг, ознаменовавший собой начало нового оппозиционного автопробега, на этот раз под названием «Белые ленты». Активисты направляются в Москву из Сибири. 19 августа в Астрахани завершился другой автопробег. Он был назван «Белый поток». Активисты экологической организации Greenpeace вновь устроили акции протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. Сегодня в Печорском море они подплыли на лодках к судну «Анна Каренина», доставляющему рабочих на буровую платформу «Приразломная», и приковали себя к якорной цепи корабля, пытаясь таким образом его блокировать. В Алтайском крае количество жителей села Дружба Целинского района, госпитализированных с подозрением на сибирскую язву, возросло до 10, сообщили в МЧС. У двоих из них диагноз «сибирская язва» подтвержден лабораторно. В поселке действует режим чрезвычайной ситуации. Московский областной суд сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Взрыв унес жизни 37 человек, более 170 пострадали. На скамье подсудимых 4 человека. Власти Литвы сегодня посмертно наградят первого президента России Бориса Ельцина за особые заслуги перед литовским государством. В Сирии сегодня повстанцы сбили вертолет правительственных сил в восточной части Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение. Поступает информация об ожесточенных боях в предместьях сирийской столицы. Сильное землетрясение произошло у южного побережья центральноамериканского государства Сальвадор. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Мощный ураган Балавен обрушился на остров Окинава на юге Японии. 7 человек получили ранения, сотни людей эвакуированы. Без энергоснабжения остались более 75,5 тысяч семей.
В Москве 12:32. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ведущая Мария Стройкова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В Химках официально началось выдвижение кандидатов на досрочных выборах мэра. У защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой может оказаться минимум двое соперников. В пятницу были зарегистрированы два кандидата. Это самовыдвиженец Юрий Поздняков и кандидат от экологической партии «Зеленый» Алексей Гусенков. Сегодня Чирикова собирается подавать документы для регистрации кандидатом на выборах мэра Химки. В избиркоме, в подмосковном избиркоме ожидают сложную кампанию и уже призвали журналистов не превращать избирательный процесс в Pussy Riot 2, как выразился глава подмосковного избиркома. Отмечу, что кроме зарегистрированных самовыдвиженца Позднякова и представителей экологической партии «Зеленые» Алексей Гусенков, к этим выборам проявили интерес достаточно многие оппозиционные партии и движения. Так, ЛДПР уже выдвинула своего кандидата, это действующий депутат Госдумы Максим Рохмистров. Партия «Яблоко» стала единственной партией, которая поддержала Евгению Чирикову, однако лидер местного отделения, химкинского отделения Игорь Белоусов, сказал, что он не готов отказаться от участия в выборах, и для этого он вышел из партии, покинул ее ряды, и теперь он будет также выдвигаться либо как самовыдвиженец, либо от какой-либо из партий, сообщил Белоусов Интерфаксу в пятницу. О своих планах пока не говорят о КПРФ и «Справедливая Россия». «Справедливая Россия» сообщила, что обязательно выдвинет кандидатом кого-то из действующих депутатов Госдумы, однако пока не раскрывает тайны, кто же будет ее кандидат. Политолог Михаил Тульский считает, что у оппозиции нет никакого шанса выиграть выборы мэра Химок.
В Химках выстроена такая фальсификационная вертикаль, такая система тотальной фальсификации выборов, что в Химках не может быть оппозиционного мэра. В Химках, так сказать, вместо 30% за «Единую Россию» рисуют 70%. Реально народ дает 30%, избирателей дают 30% за «Единую Россию», а избирком дает 70% за «Единую Россию». Поэтому в такой ситуации всерьез обсуждать о том, что в Химках может победить оппозиционный мэр, просто невозможно. То есть оппозиционный мэр не может победить, потому что полная тотальная фальсификация, и кандидату власти, и «Единой России» дорисовывают плюс 40% к его реальному результату.
Говорил политолог Михаил Тульский. Я спросил его, если смотреть шире, как это происходило в других городах, способен ли мэр, избранный от оппозиционной партии или самовыдвиженец, не связанный с «Единой Россией», эффективно управлять и решать проблемы города. Вот что он сказал.
Оппозиционеры даже в нынешних условиях состояния решать проблемы жителей не хуже, чем единорос. Такое эффективно, это можно долго рассуждать. Во всяком случае, даже в нынешних условиях оппозиционер может решать проблемы жителей не хуже, чем единорос. Другой вопрос, что оппозиционеру не дают обычно оставаться оппозиционером и оставаться мэром. Потому что за последние 4-5 лет посажено в тюрьму и отстранено от должности мэра досрочно 90% мэров, избранных против официального кандидата «Единой России». Это порядка 50 оппозиционных мэров только. Еще столько же глав, так сказать, поселков и других муниципальных образований.
Рассказал политолог Михаил Тульский. Даже если оппозиционному кандидату на выборах удается занять пост главы города, он не может оставаться оппозиционным, считает эксперт. Вот что он отметил.
Невозможно оппозиционеру победить, потому что кандидату власти дорисовывают плюс 40% к реальному результату. Если оппозиционер победит в каком-то другом, допустим, городе, его будут всеми силами заставлять перейти в «Единую Россию», а потом все равно досрочно выкинуть. Вот у нас такая ситуация в стране. Из, допустим, глав регионов, из 13, с конца 2007 по конец 2011, из 13 отстранено досрочно и посажено в тюрьму 12. Оставлен единственный, кто остался, это мэр Иркутска, и то лишь потому, что боролась там за власть группировка Чемизова, свергала группировку Якунина, и группировке Чемизова было очень выгодно, что группировка Якунина проиграла эти выборы. Очень выгодно было такое поражение «Единой России». Поэтому только в этой ситуации мэр от КПРФ смог уцелеть. Думаю, конечно же, его заставили стать сторонником «Единой России». Но я думаю, что все еще не за горами, что, так сказать, даже став сторонником «Единой России», все равно его еще могут и отстранить. Единственное, где он уцелел, это вот в ситуации, когда просто более влиятельной путинской группе было выгодно, что «Единая Россия» проиграла.
Сказал Михаил Тульский. Оппозиционный мэр – это экзотика в современных российских условиях, считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Для почти любого мэра российского города быть в конфронтации – это большая головная боль. Вспомним Ярославль, когда вдруг у «Газпрома» оказались почему-то нерешенные проблемы с городом, просто отключили горячую воду, это межрегионгаз. Поэтому и на Химке тоже найдутся способы вставить по первое число любому мэру. Разница только в том, что подмосковные города намного богаче. Вот ближний пояс Подмосковья, Одинцовский район и Химки тоже, это действительно богатые зарабатывающие территории. Но ведь любой региональный парламент может устроить систему отчисления налогов так, что большая часть будет складываться, например, в региональном бюджете. Например, весь подоходный налог пойдет на регион, а муниципалитету не останется. А налог на прибыль тоже вариабелен. Короче говоря, есть способы даже с помощью налоговых инструментов сделать так, чтобы мэр почувствовал, что надо ладить с властями. Поэтому оппозиционные мэры в современной России – это экзотика. Придется договариваться любому из них.
По мнению Натальи Зубаревич из Независимого института социальной политики, мэр города способен сделать что-то серьезное только при условии поддержки городского сообщества.
Полномочия мэров не самые маленькие, хотя, конечно, они очень сильно урезаны. Но мэр способен сделать что-то серьезное только при одном условии. Вспомните Черноголовку, когда за ним стоит городское сообщество. Химки – слишком большой город, слишком разнородный. Вряд ли городское сообщество будет стоять на защиту избранного или существующего мэра. И вот это основная проблема. Власть не может справляться с системой, когда есть лидер и есть сплоченное сообщество. Беда в России в том, что в ней сплоченных сообществ практически нет.
Это было мнение директора региональных программ Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич. Между тем, политологи и просто наблюдатели сейчас обсуждают то, в какой степени будет применяться административный ресурс на выборах в Подмосковье, учитывая, что Сергей Шойгу относительно недавно возглавил регион и, возможно, еще не полностью контролирует властную вертикаль в области. По мнению Михаила Тульского, если установившаяся в Подмосковье система фальсификаций и будет меняться, то в сторону еще более плотного охвата по возможности всех избирательных участков на территории области. Он привел в пример родной для Шойгу регион, республику Туву, где «Единая Россия» каждый раз набирает по 80-90% голосов избирателей.
Если она изменится, то только в худшую сторону, что такая же система фальсификаций, как в Химках, будет насаждаться просто во всех районах области. Пока в Московской области фальсификации почти нет, только в Химках серьезная, так сказать, такая система фальсификации выстроена. И еще по мелочи, так сказать, в отдельных районах. Я думаю, что просто это будет расширяться, то есть будут стараться во всех районах такую же систему фальсификации выстроить. И этот вывод можно сделать из того, что в регионе, в родном регионе Шойгу, в том регионе, который он до сих пор курирует и контролирует, в Туве, вот такая система тотальной фальсификации выстроена полностью. То есть там по 80-90% за «Единую Россию» рисуют, при том, что реально она тоже получает те же 30-40, что и везде.
Это было мнение политолога Михаила Тульского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В продолжении темы выборов в Химках мы сегодня в утреннем эфире задавали слушателям вопрос, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Этот же вопрос задала наш корреспондент в Томске Мелани Бачина гостям и жителям города.
Мне без разницы, они все одинаковые, мэры у нас. Вот если честно.
Результатов от них не видать. Хоть они и принимают решения, хоть и делают, а результата не видно. Как было, оно так и есть.
Все эти фамилии, они одни и те же по кругу крутятся.
Нас выбирать не есть.
И все одни и те же люди. Кого тут выбирать? Один меняется местами с другим.
Мне кажется, нет. Потому что должен все равно вот опыт какой-то. А без опыта ничего не сделаешь.
Решение их проблем не зависит от того, оппозиционный ты мэр или там правящей партии принадлежишь. Потому что проблемы, они как бы не зависят от этого. Они есть, их надо решать, все. Естественно, что в сложившихся условиях очень сложно решать эти проблемы, если ты не правящей партии. Я думаю, что многие люди надеются, что с приходом каких-то оппозиционных мэров в каких-то маленьких городах, потому что крупных вряд ли подпустят к этому, допустят это, что что-то изменится в лучшую сторону.
Но почему не может? Потому что может. Я не отношусь к какой-то партии, туда-сюда, как-то это... Мы все маленько, старое поколение, скучаем по СССР, если честно. Я даю как улицу молодежи среднего возраста. Они больше, ну как, знают, наверное, больше работы, больше у них информации. Поэтому я за молодежь, за средний возраст.
А я вне политики. Они решат. Там сами между собой.
Если оппозиция составляет больше, скажем, там 70-80%, то да, можно считать, что этот мэр может решать какие-то проблемы. Если оппозиция это ниже 40%, ниже 30%, это ничто. Среди разных людей, не только оппозиционеров, есть люди, которые могут управлять городами и что-то делать.
Возможно. Потому что у нас правящая партия одна. И вряд ли у нас будет когда-то кто-то придет к власти от оппозиции. Людям просто не дают себя выразить, скажем так.
Лишь бы это был достойный человек, то пускай будет, даже если это будет самодвиженец. Я думаю, у него не получится справиться с общей системой в стране. А на одном городе, ну, может быть, в чем-то и сможет навести порядок, допустим, с дорогами теми же. Но в целом с системой, думаю, нет.
Так жители Томска отвечали на вопрос, может ли оппозиционный мэр эффективно решать проблемы города. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов и почти 44 минуты. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии сегодня повстанцы сбили вертолет правительственных сил в восточной части Дамаска. Об этом заявило сирийское государственное телевидение. Московский областной суд сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Взрыв унес жизнь 37 человек, более 170 пострадали. Активисты экологической организации Greenpeace проводят новую акцию протестов против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто может оскорбить чувства верующих?
Комментарии экспертов.
Евгения Чирикова против ресурсных паразитов.
Право автора.
Анатолий Стреляный о том, как выглядит лицо России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас время для новостей экономики. Их вам представит Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России в январе-июле увеличился на 5,4% к уровню такого же периода 2011 года, составив 489 миллиардов 700 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом экспорт вырос на 5,7%, а импорт на 4,9%. Положительное сальдо внешней торговли страны за 7 месяцев года составило более 121 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 6,9%. Темпы роста цен на продовольственные товары в России в январе-июле, составившие 5,9%, более чем в 3,5 раза превысили средний показатель стран Европейского Союза, где продукты питания подорожали на 1,6%, сообщила Российская Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в России и Евросоюзе за 7 первых месяцев года составила 4,5% и 9% соответственно. Министерство энергетики России не ожидает резкого повышения цен на нефтепродукты в ближайшее время. Согласно официальным данным, потребительские цены на автомобильный бензин на внутреннем рынке страны в июле не изменились, а с начала года темпы их роста составили 1,5%. При этом в оптовом звене бензин в течение минувшего месяца подорожал на 1,2%, но подешевел на 5,2% по сравнению с началом текущего года. Объем российского рынка мобильных телефонов в первом полугодии увеличился на 14% к уровню такого же периода прошлого года, до 86 миллиардов 600 миллионов рублей, говорится в отчете компании МТС, крупнейшего в России оператора сотовой связи. По текущему обменному курсу это более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Банковскими услугами через интернет в России на сегодня пользуются лишь 13% населения, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения. При этом 74% опрошенных граждан не хотят в принципе пользоваться интернет-банкингом или просто не знают о существовании такой услуги. Курс доллара на сегодня 31 рубль 81 копейка, на 13 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 90 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Обзор экономических новостей подготовил Иван Трефилов. В Петербурге волонтеры решили помочь городским властям облегчить детям мигрантов поступление в школу. Добровольцы подключаются к распространению листовок о правилах приема в школу детей мигрантов. Добровольцы обучают приезжих малышей русскому языку, рассказывает Татьяна Вольская.
В прошлом году в 679 школах Петербурга официально училось почти 9 тысяч детей иностранных граждан. В то же время семьи мигрантов часто испытывают большие трудности и с устройством детей в школу, и с их адаптацией к школьной жизни. В этом году Петербургский комитет по внешним связям решил распространить листовки о правилах приема в школу детей мигрантов. Помочь властям вызвались волонтеры. Они пользуются сайтом «Толерантность», где размещены электронные версии листовок по вопросу поступления в школу детей мигрантов на русском, узбекском, азербайджанском, таджикском языках. Волонтеры распечатывают эти листовки и раздают родителям детей школьного возраста. Однако эта инициатива не решает одну из главных проблем – проблему языка. Ежегодно в Петербург приезжают 120-130 тысяч трудовых мигрантов. Каждый 20-й из них имеет детей, половина из которых не знает русского языка или знает его очень плохо. Чтобы помочь решить эту проблему, в апреле собралась группа ВКонтакте. Клич кинул Даниил Любаров. На его призыв откликнулось более 400 человек, в том числе около 30 преподавателей, а также логопеды, студенты и просто граждане, принявшие эту проблему близко к сердцу. В результате с апреля было создано 3 площадки для обучения приезжих детей русскому языку. Первая из них появилась в Еврейском общинном центре Петербурга на улице Рубинштейна, 3. Проект назвали «Дети Петербурга», говорит одна из организаторов проекта Лика Френкель.
Я тоже включилась в этот проект благодаря Даниилу Любарову. Это такой энтузиаст, он предприниматель, отец 4 детей. Он был наблюдателем от Адмиралтейского района, и все вокруг него познакомились. Я учитель русского языка, и для меня, как человека, у которого семья когда-то приехала в Ленинград, из-под Могилева, мой дедушка тоже был с плохим русским языком. И здесь он в 20-х годах вот жил, устраивался, перетаскивал также всех своих родственников сюда. Для меня этот путь знаком. И потом дедушке было важно дать образование своим детям, их обустроить. То есть для меня весь путь этих людей знаком и близок. Я сейчас понимаю, что вот эти люди, они приехали сюда, и они хотят здесь адаптироваться и остаться, и быть здесь гражданами, и не чувствовать себя изгоями, дать детям образование. Все то же самое. Именно с такими людьми, которые здесь не проездом. Вот мы с такими людьми работаем. Это семьи из Таджикистана и Узбекистана к нам приходят, или кто приехал из Киргизии, но узбеки. Сейчас у нас 18 детей от 3 до 13 лет. Мы разделили их на 3 возрастные группы. Занятия проводятся два раза в неделю. Для малышей это что-то типа подготовки к школе, а со старшими это русский язык, письменный, устный.
Один из преподавателей группы младших детей – Катя Алимова.
Я была на встрече наблюдателей Петербурга, на встрече наблюдателей Адмиралтейского района, и там Даниил Любаров рассказал о проекте. Я заинтересовалась и пришла на занятия. Дети потрясающие, они очень хорошо идут на контакт, очень послушные, и в них чувствуется отдача, то есть замечательно. Есть некоторые сложности из-за того, что уровень языка русского не у всех достаточный, а у меня, соответственно, их родного языка совершенно нет. Поэтому иногда бывают проблемы, но я думаю, что справимся.
А сами-то дети хотят учить русский язык?
Да, они хотят. Вот это вот очевидно. И в них, и в родителях, которые их приводят, желание есть.
По словам Лики Френкель, очень много детей мигрантов школьного возраста не ходят в школу, в первую очередь из-за трудностей с языком. Можно понять и учителей, на которых тоже свалилась эта проблема, и которые должны решать ее самостоятельно, без всякой помощи и специальных учебных пособий.
Власти города как-то не решают. Вся толерантность – это вот танцы в кокошниках, какие-то там фестивали, рисунки, а реально не решается, что вот есть дети, их нужно адаптировать, готовить к школе или в школе же для них делать занятия.
В некоторых школах введены специальные занятия языком для детей-мигрантов, но этого явно не хватает. Этой осенью к трем площадкам обучения детей русскому языку, открытым в рамках проекта «Дети Петербурга», должны прибавиться еще три площадки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В чешском издательстве «Касабланка», специализирующемся на литературе о кино, вышла книга «Политическая камера. Фильм и сталинизм». Это сборник эссе ведущих европейских кинокритиков и историков, посвященных теме соцреализма. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
«Политическая камера. Фильм и сталинизм» – третий том книжной серии об истории кино, издание которой началось в Чехии в прошлом году. За основу этой книги был взят сборник, составленный 7 лет назад профессором Парижского университета Кристианом Фейгельсоном, который был дополнен статьями о чешском опыте создания кинофильмов после прихода к власти коммунистической партии. В списке авторов этого сборника есть известные имена, например, американский историк Питер Кеннес, латвийский и польские теоретики кинематографа Юрий Цивьян и Тадеуш Любельский. Сборник состоит из трех частей. Первая, названная «Советский опыт», рассказывает о судьбах видных режиссеров, работавших в 30-х и 40-х годах, то есть в сталинскую эпоху в Советском Союзе. Вторая часть книги «Образ Сталина. Десталинизация» – это рефлексия сталинизма в советском кино и в кинематографе других стран – во Франции, Италии, Польше, Соединенных Штатах. Третья часть «В свете и тени Сталина» посвящена Чехословакии и рассказывает о фильмах, снимавшихся во время нахождения у власти главы Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда. Беседу с редактором сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петром Кополом мы начали с обсуждения судьбы двух разных, но при этом наиболее заметных советских режиссеров сталинской эпохи – Зиги Вертове и Сергея Эйзенштейна. С рассказа об опыте их работы и начинается книга.
Экспериментальные фильмы Дзиги Вертова сначала принимали очень хорошо, но в 30-х годах с приходом в Союз кино Бориса Шумяцкого Вертову уже не давали возможность снимать на тех же условиях, что и до этого. Его обвинили в формализме. Особенно это касалось двух лент, которые сегодня относятся к расцвету его творчества «Одиннадцатый» и «Человек с киноаппаратом». Для того, чтобы продолжить снимать, Вертову пришлось подчиниться директивам о ведущей роли соцреализма в советском искусстве, и любые его киноэксперименты с содержанием и формой прекратились. Отношения режиссера Сергея Эйзенштейна с режимом тоже не были ровными. Цензура запретила его фильм «Бежен лук», но последующие его работы были приняты с энтузиазмом. Снова подвергли критике лишь его последнюю серию из трех фильмов «Иван Грозный». Съемки начались по инициативе Сталина, и первая серия ему очень понравилась. Но со второй серии начались проблемы. Некоторые критики считают, что Сталин отождествлял себя с фигурой царя Ивана Грозного. Он считал, что правитель может и даже должен быть жестоким, и что народ рано или поздно оценит твердые методы, потому что увидит результаты. Но в фильме «Иван Грозный» очень хорошо видна двойственность и противоречивость таких методов, и, вероятно, по этой причине Сталину не понравилась вторая серия «Ивана Грозного». Поразительно, что автор использовал при съемках плохо освещенные интерьеры, одел в черное главного героя, бродящего по темным помещениям. Зрителю кажется, что это имеет мистическое, зловещее значение.
году.
В книге говорится о влиянии соцреализма на кино других стран. Как это влияние проявлялось?
Соцреализм, я бы даже сказал, сталинская модель кинематографии, имел большое влияние на страны соцлагеря, особенно на кинорынок Чехословакии, Польши и ГДР. Его влияние распространялось и на Западную Европу, даже в США, где в 1943 году появился фильм «Mission to Moscow», снятый в то время довольно известным режиссером Майклом Кертисом, автором классической романтической кинодрамы «Касабланка». Это был невероятно просталинский пропагандистский фильм, в котором оправдываются политические процессы 30-х годов. Он появился с целью показать Советский Союз и возглавляющего его Иосифа Сталина как уважаемого и серьезного союзника. Но сейчас этот фильм нельзя воспринимать иначе как курьез, вызывающий удивление, но стоящий внимания одновременно.
Можно ли говорить о каких-то общих характерных чертах фильмов, появлявшихся в сталинскую эпоху в Советском Союзе, соцлагере и в западных странах?
Все, конечно, зависит от характера отдельных картин, но в общем в эти фильмы проникали идеализированные представления сталинской идеологии. В Чехословакии советские фильмы служили образцом, обязательным к подражанию. Режиссеры, конечно, старались отклониться от этого канона, когда это позволяло сделать политическая ситуация. По сравнению с Советским Союзом, чехословацких режиссеров практически не коснулись репрессии, поэтому после смерти Сталина и наступления оттепеля здесь начали появляться более интересные с эстетической точки зрения фильмы «Новая волна». Но в конце 60-х эта вольница закончилась после критики, прозвучавшей на чехословацком Бланко-Быстрицком фестивале. Ряд кинолент были запрещены, к показу некоторые фильмы пришлось полностью переделывать.
Редактор сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петр Купол считает, что появление новой волны не было бы возможно, если бы не начавшаяся в Советском Союзе хрущевская оттепель. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире работали продюсер Дмитрий Налитов, ведущая Мария Страйкова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов слушайте повтор программы «Час пресса. Смотрим телевизор». Телесериалы, развлечения или сценарии жизни. Как аудитория смотрит сериалы? Чем отличаются сериалы массовые от немассовых? В студии президент компании «Амедиа» Александр Акопов, ведущая программы Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После подписания всех документов Газаряна отпустили, однако тут же...
То, что сделал Армстронг, стало символом человеческого стремления.
На границе скопились около 6 тысяч сирийцев. Их количество...
Я хочу передать семьям погибших, гражданских лиц и военных.
Свой первый космический полет он совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».